Шалом из Иерусалима. Наша недельная глава Хая Сара начинается с как раз смерти Сары. И сказано следующее, что пришел Авраам справить траур по Саре и оплакивать ее. Сам Сара умерла, и было 127 лет. Так интересно, что вот это вот слово оплакивать, левхаса, оно с маленькой буквой «кав». Все Торы написаны одинаково, с маленькой буквы «кав». И, конечно же, наши мудрецы спрашивают, а в чем дело. И одно из объяснений, оно очень интересно, но следующее. Говорит, что когда Авраам оплакивал Сару, то он сдерживал свой плач. То есть он как бы плакал, но тихо. Ну, задается, естественно, вопрос, а в чем здесь дело. И комментаторы отсылают нас к прошлой недельной главе, говорят, что, вот смотрите, смерть Сары была прямо после Акидат Ицхак, жертвоприношения Ицхака. И устная традиция говорит вот потрясающие вещи, что Сатан, Сатана по-русски, показал Саре в пророческом видении Авраама, Ицхака, вот как Ицхака приносит жертву, и душа Сары ее покинула, и она умерла. То есть связь, непрямая связь была смерти Сары с вот видением Акидат Ицхак. Ну и опять-таки задают наши мудрецы такой вопрос. А зачем на самом деле Сатану это было нужно? Дело в том, что вот эта вот негативная сила, это ангел Всевышний, он не имеет своей силы, как вы понимаете, с одной стороны, а с другой стороны, ей совершенно невыгодно, когда умирает праведник или праведница. Потому что когда умирает праведник или умирает праведница, душа праведника идет уже в духовные миры, уже сделать какие ошибки или согрешить, что называется, невозможно. И поэтому негативная сторона этого мира не может больше от этой души получить ничего. И поэтому, а зачем это было все нужно? Причем, говорят наши мудрецы такую вещь, что Нахаш, вот этот змей, который соблазнял Хаву, соответственно, и Адама, Сатан, ангел, и ангел смерти, это на самом деле одно и то же лицо. То есть Нахаш — это внутри нас сила, которая всегда соблазняет сделать что-то не так. Да? То есть она говорит нам, что Творец не на 100% альтруист, поэтому сделай, хотя Всевышний говорит, что вот так делать плохо, но тебе от этого как-то будет хорошо. То есть это соблазняющая сила, которая как бы нас соблазняет. Теперь, после того, как она нас соблазнила, она же превращается в прокурора. Она же говорит, как тебе не стыдно, как ты мог и так далее. Да? То есть она нас стыдит. И в конце концов, когда наши ошибки уже настолько достигают, так сказать, уже верха, что душа не может быть вместе с телом, душа разделяется из тела, это та же сила разделяет душу и тело, то есть это ангел смерти, одна и та же на самом деле сила. Так вот, как бы вопрос, который мы с вами задали, зачем ей нужна была смерть Сары? И говорят наши мудрецы очень важную вещь. И, понимаете, Сатан пытался сделать все, что он мог, остановить Авраама, потому что вы понимаете, что жертвоприношение Ицхака и для Ицхака, и для Авраама, и для еврейского народа, для всего мира, это фундаментальное, фантастическое, космическое событие, которое было. Да? Значит, он все пытался сделать и не сумел. И теперь у него осталась единственная последняя возможность, какая? Сделать так, чтобы Авраам пожалел о том, что он сделал. И это очень такой важный момент. Ведь, как правило, вы знаете, мы говорим, что когда мы жалеем о том, что мы делаем, мы говорим, Всевышний, я очень жалею, что я делаю, то стирается негативный эффект. Но также может быть стираться и позитивный эффект. То есть, допустим, если вы пригласили много гостей, и в результате очень устали, и после этого сказали, ой, жалко, вот если бы я знал, что так это сам никогда бы не пригласил. Все, стерли весь позитивный эффект вот приглашения гостей. Поэтому говорят наши мудрецы, сделали хорошее дело, да? Значит, никогда об этом не жалейте. Вы можете сказать, что я действительно очень устал, не знал, что будет так, в следующий раз что-то поменяю, но я ни в коем случае не жалею о том, что я сделал. Потому что если мы жалеем, как я сказал, мы стираем весь позитивный духовный эффект того, что мы делаем. Так вот, что хотел Сатан? Хотел, чтобы Авраам, как бы из-за того, что у него были такие отношения с Сарой, как вы понимаете, вот, он пожалел об Акиде, и тогда бы он, Сатан, стер духовный, позитивный аспект жертвоприношения Исхака, Акиде Исхака. Авраам это понял, и он как бы и сам, и нам показал, что ни в коем случае не жалеет. Вот. Поэтому, значит, говорят наши мудрецы, что есть как бы вот Сатан, который впереди нас, это тот, который мешает нам сделать что-то хорошее и доброе, и есть Сатан, который позади нас, это который как раз вот, значит, заставляет нас жалеть о том, что мы с вами сделали что-то хорошее. И вы знаете, вот как бы если мы уже говорим о этих негативных духовных силах, то здесь очень важно сказать себе, что очень часто, и это тоже наши мудрецы говорят, что иногда не так страшно то, что человек сделал прогрешение, как вот все эти чувства повышенной вины, все эти абсолютно повышенные чувства потом, которые, значит, его донимают, это еще хуже, человек может уйти в депрессию и прочее, прочее. И здесь, значит, вопрос, а как распознать, как я могу узнать? Вот чувство, может быть, действительно мне нужно какое-то чувство стыда или какое-то чувство вины, может быть, оно правильное. И ответ, что эти чувства, они как такой будильник, маленький звонок. Вот прозвенел, ты посмотрел, ой, мне стыдно, или я сожалею о чем-то, я что-то сделал неправильно. И все, я тут же отключил. Теперь, если этот звонок звенит годами, понимаете, да, или там сколько времени, то это понятно, что это непродуктивно. У нас есть заповедь позитивной критики, и эта заповедь позитивной критики говорит следующее, она входит в заповедь «люби ближнего, как самого себя», что если ты хочешь сказать человеку позитивную критику, во-первых, ты должен никогда не атаковать сущность человека, поскольку сущность человека – это душа, то есть ты можешь только критиковать его поступок. Во-вторых, сказать это приятным голосом. Почему? Потому что 90% того, что человек слышит, это именно интонация, это речь. Сказать человеку, не когда он зол, а когда он может услышать, и сказать что-то хорошее по отношению к человеку, чтобы человек понял, что действительно вы хотите, так сказать, чтобы он поменялся к лучшему, и это из любви происходит, да? Так сказать, а не удар палкой по голове, который не только не является заповедью, а наоборот, так сказать, входит в заповедь запрещающую, не причиняя боль словами. Так вот, поскольку это заповедь «люби ближнего, как самого себя», в первую очередь означает, что я должен учиться любить как самого себя. Потому что, понимаете, что, представляете, человек приходит к Творцу через 120 лет и говорит, выполни эту заповедь. Творец говорит, как? Говорит, ненавидел самого себя и любил всех, как самого себя. Значит, Творец говорит, ты не понял, да? Тут, вначале научись любить самого себя. Что это значит? Значит, что мы должны также обращаться к самому себе. То есть любой внутренний голос, который нас стыдит, но стыдит нас именно как бы за нашу сущность, или, значит, голос некого цинизма по отношению к самому себе, или голос, который унижает нас, или голос, который нас же самих бьет и обижает, это всегда яцара, это всегда, так сказать, вот эта вот негативная, неправильная энергия. Поэтому нужно учиться ее распознавать, говорить, я тебя вообще слышать не буду, то есть просто не буду тебя слушать, измени интонацию, измени. Так еврей с собой разговаривать не имеет права. И когда мы начинаем так с собой разговаривать, внутри начинается, так сказать, спокойствие, мир, понимаете, да, то есть вот эти части, они тоже слышат нас, это же части внутренней нас, то есть пока мы позволяем этой негативной силе так это делать, она делает, когда мы перестаем позволять, она перестает, и мир становится другим, и так же мы, конечно же, должны и обращаться с другими. Вот, ну, есть более серьезные техники, заглядывание внутрь самого себя, когда ты можешь увидеть эти места. Голоса приходят из темных, напряженных мест, так сказать, да, или они приходят из светлых мест, но это уже занимает немножечко больше тренировки. Итак, я желаю нам всем правильно заниматься позитивной критикой, в первую очередь самим собой, конечно, со всеми остальными из Иерусалима. Шалом, шалом.